Давайте сразу поприветствуем нашу виртуальную церковь, большую семью нашу, амен. Добро пожаловать, дорогие, добро пожаловать. Сегодня, дорогие, мы еще поговорим об одном таком синдроме, в котором находится большинство людей. Я так скажу, церковном синдроме, болячкой, как угодно называй. Но я уверен, что некоторые из вас получат освобождение. Если ты свободен от того, что я буду говорить, просто прослав Бога, еще раз укрепись. Но я так скажу, что я тот духовный снайпер, который отстреливаю вещи очень точно. Я скажу, дорогие, что когда я выстреливаю очередную проповедь, тему, она не относится ко всем. Знаете, есть проповеди, которые ты не знаешь. Ко мне, мое, не мое. Вы знаете, я прошу Бога стрелять точно. И поэтому, если проповедь не к тебе, не переживай. Она может кого-то рядом с тобой изменит полностью. Amen. Поэтому, дорогие, будьте очень внимательны. Просто давайте сегодня поговорим. Подумайте вместе со мной то, о чем я сейчас буду говорить. Итак, тема называется «Нарушение правил игры». Нарушение правил игры. Вы знаете, я очень часто слышу такую фразу. Я уверен, вы ее слышали тоже. Фразы могут быть меняться, но примерно контекст вот такой. «Я все сделал, что мне сказали, и у меня ничего не получилось». Слышали такую фразу, да? Я слышал такую фразу, я жил в этой фразе множество лет. Еще одна подобная. «Я сделал все, что от меня зависело». Слышали, да? «И ничего не произошло». Дорогие некоторые люди, вы чувствуете тупик, да? Вы знаете, сколько писем нам приходит вот в этом контексте? Вопросы могут быть поставлены по-разному, не имеет значения, но у них смысл вот этот, вот один и тот же смысл. Мы сделали все, что нам сказали служители, мы сделали все, что нам сказала церковь, мы сделали все, что мы считали правильным, и у нас ничего не получилось. Хотите узнать ответ на этот щепетильный вопрос? Почему? Ничего не получается. Послушайте меня. Сегодня мы пойдем куда-то. Не задумывался ли ты над тем, что ты сделал все, исходя из тех правил, в которые ты был помещен, и именно поэтому у тебя ничего не получилось, и ты ничего не достиг? Послушайте меня очень внимательно. Вы знаете, что то, что сказал тебе Бог, оно не может быть совершено в той игре, в которой ты живешь, и правилами игры, которыми ты пользуешься. Игры я имею в виду в кавычках. Игру, которую придумал дух этого мира, религия создала границы и пределы. Дух этого мира создал все возможные барьеры, которые, находясь в которых, ты не можешь сделать то, что он тебе сказал и обещал. Кто-то понимает меня? Но здесь мудрость Бога, и мы поговорим чуть попозже, почему. Почему барьеры, вольеры, решетки, заборы, стены допущены Богом? Почему? Сегодня объясню. Знаешь ли ты, что есть еще одна опция, которой пользовались все, кто исчерпали эту игру? Неважно, это игра 2013-го, или 13-го. Понимаете, неважно, в каком столетии ты родился, неважно, какой забор стоит около тебя, но он стоит около тебя. Вы знаете, что чтобы только находиться тебе в этой церкви, тебе нужно было нарушить все правила твоей игры, в которой ты вырос, в которой родился, крестился, и те, которые были вокруг тебя, они не хотят теперь быть с тобой, они не хотят с большинством из нас разговаривать, только по одной причине, потому что ты вышел из игры. Кто-то понимает меня, да? Послушайте меня. Итак, есть еще одна опция, которой пользовались все, кто исчерпали игру. Они решили выйти из ряда вон. Они все достигли величайших результатов именно потому, что нарушили все правила игры. Все люди, которыми мы наслаждаемся в Слове Божьем, всех, которых мы любим, они все нарушили правила игры, в которой жили они столетия, тысячелетия назад. Так что же отличает тебя от них? Вот это и отличает. Они решили сделать шаг и обрубать все, быть отвергнутыми, оплеванными ими и быть под ненавистью тех, кто вокруг них. а мы не желаем это сделать, думая, что Бог в нашем вольере, в наших заборах, границах будет работать. Нет. Если Богом дано обещание, оно дано обещанием за забором, и достигнут его только те, которые сделали решение выйти из этого вольера. Кто-то понимает? Обещание Бога тебя в пределах курятника не ждет. Ты не достигнешь его там. Тебе нужно сделать что-то экстраординарное. Итак, нарушить правила игры будет нелегко. Некоторые из вас знают, о чем я говорю. О, правила игры. Ты говоришь, я не играю в игру. А я тебе сразу скажу, хорошо, проверим. Начни говорить все, что ты думаешь. Делать, как хочешь. Жить, как считаешь нужным, и ты моментально увидишь контролеров, дрессировщиков, которые тебе скажут, а нельзя, здесь нельзя, тут нельзя. Дорогие, мы с вами абсолютно понимаем, барьеры правильные, это спид-лимит на дороге, кто-то понимает, да? Мы абсолютно понимаем правильные вольеры, где нужно беречь свое здоровье. Мы не говорим об этом. Мы сейчас говорим о Библии, о призвании Бога, о духовном элементе. И именно тебя сдерживают физические вольеры. Заборы. Послушай. Нарушить правила игры будет нелегко, дорогие, потому что те, кто вокруг тебя, продолжают играть по правилам игры. Их естественная реакция будет негативная по отношению к тебе. Нельзя. А ты скажешь, а что если? И Дух Святой тебе говорит, естественно, мы все делаем, что нам Дух Святой говорит, мы не хотим ничего делать по-своему. А что если я брошу все и начну молиться Богу по несколько часов в день? А что если я... из часовой молитвы в неделю сделаю свою молитвенную жизнь. А что если я пойду в 40-дневный пост? А что если я начну делать вещи, которые никто не делает? А что если я выйду и сразу дрессировщики тебе скажут, что, ты что, святее всех, что ли? Что ты умнее всех, что ли? Ага, а оказывается вокруг нас. И чтобы отречься от вольеров, дрессировщиков, заборов, игр и этих правил, каждому из вас, я не шучу, придется столкнуться не только с забором, но и с теми, кто их построил. Кто-то понимает меня? Не только с забором. Ты нарушишь забор, ты скажешь, о, я за забором. Нет, стоп, забор ты перепрыгнул. Тебя сейчас с тобой будет говорить тот, кто его построил. Сейчас у тебя будет серьезный разговор с строителями заборов, вольеров. О, все вас знают, а это называется братский. Что это ты, брат, себе позволил на дому делать молитву по 5 часов? Мы этого не разрешали. А, я думал, что когда мне Бог сказал что-то, я должен у всех спросить. А, я думал, что Божье решение отталкивается от вас всех. Окей, хорошо. Дойдет попозже. Слушай, если не дошло, идем дальше. Смотри, сегодня будет весело. Итак, есть, вот это есть опция. Опция, которую все говорят, у меня все исчерпано. Нет, у тебя не все исчерпано. Можно еще сделать шаг из лодки. У тебя еще есть одна опция. Не кричать и тонуть, а просто сказать, слушай, есть же еще одна опция. Но эта опция граничит с жизнью и смертью. У тебя будет или-или. В заборе легко, там сохранно. Там, ты знаешь, что эти личности, мы назовем их они. Вы знаете, кто такие они, да? Мы уже об этом говорили. Они строят заборы на обрывах. Вот обрыв, и вот забор идет. Только по одной причине. Потому что забор строится для тупой овцы. Слушай внимательно. Кто-то понимает слова за словами? Кто-то понимает меня духовно сейчас, да? Слушай меня очень внимательно. Забор для овцы. Логически, понятно. Овца, не иди, упадешь. Но не для орла. Кто-то понимает меня? Так, проглатывай. Орел никогда овце не докажет, что я рожден там быть, за забором летать. А они тебе скажут, там смерть за забором. И овца права. Нет, вы не поняли меня. Вот в чем проблема, церковь. И ты вместо того, чтобы сказать «А-а-а!» и улететь, ты говоришь «Э-э-э!» Вы тут? 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 Окей, окей, лучше. Будь со мной, будь со мной, будь со мной. Здесь уже откровения пошли, глубина пошла. Итак, если отталкиваться от понимания овцы и от руководителей баранов, то все логически правильно. И вольер строится ровно на том месте, где, после которого уже нельзя ходить. Не молись, не иди, не пости. Почему? Потому что, как только ты начнешь поститься, на тебя ад сорвется. Да я рожден биться с адом. Библия говорит, никакая вражья сила не коснется. Ты рожден бить тьму, ходить по аду, рвать демонов, жить во власти Христа. А? Здесь? Слушай. Большинство живущих на земле боятся нарушить правила игры, потому что мы рождены в игре. Запомни, ты не рожден где-то там, по ту сторону обрыва, где для овец опасно, для орлов прекрасно. Ты не рожден там. Ты рожден в заборе. Ты рожден в лимитах. Ты, для тебя везде все поставлено овцами так, что там опасно. И мы понимаем, что у овцы мозгов нет. Самое тупое животное на земле, это доказано, это овца. Она не может даже вернуться назад по той же дороге, по которой ушла. Серьезно, это не шутки, это реальность. И поэтому овце всегда нужен пастырь-пастух с вот этой крючком вот этим. Ему всегда нужны вольеры. Когда он гонит овец, нужны собаки. Я не шучу, это реальность, которые придерживают тупых овец, чтобы они не забегались и где-то там не кувыркнулось с обрыва. Окей? Дорогие мои, но есть иная порода. Вольер – это всего лишь метод распознания твоего ДНК. Нет, вы не поняли меня. Вольер нам нужен, чтобы увидеть, кто есть кто, церковь. И все. Поэтому, если тебе говорят, они нас не любят, они к нам не ходят, успокойся. Те, кто рождены с ДНКами орлов, львов, они будут там, где они должны быть. Послушай. Большинство живущих на земле боятся нарушить правила игры, потому что мы рождены в игре, мы научены духом этого мира соблюдать правила игры. Ты рождаешься, и тебя уже мир через родителей, через христианство, через все учит. Шаг влево, шаг вправо, умрешь, 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 упадешь, разобьешься, в заблуждение попадешь. Дайте мне слетать и проверить, а? Нет, нельзя, летать запрещено, а крылья вообще не от Бога. Логично, да? Ну, а прикиньте, овца и крылья у нее. Ты же какой-то пегасис какой-то, это уже не то, бегающий пегасис. Ну-ну-ну-ну-ну. Такого у нас нема. И все братья и сестры сказали бе. Да. Едем дальше. И они в вольерах, у них в вольерах учение тоже есть. Овечье учение. Там в этом вольере, там все так логично. Не ходите, там опасно. Конечно, опасно. Здесь орлы живут. У которых гнезда на скалах. Ну, мы туда не пойдем, это другое откровение. Они живут
Орлы делают свои гнезда там, где у овцы кислорода не хватает даже дышать. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ухватывайте духовный смысл, пожалуйста, церковь, потому что мы не только здесь развлекаемся, мы с вами бьем куда-то. Я пытаюсь тебе просто объяснить. Опа! Ребята, перестаньте играться за пультом, потому что я туда приду сейчас. Не имеете права нарушать. Очень осторожно с моими месседжами. Смотришь иногда дерево. Горы. И в горах дерево. Высокое дерево. И на самом верху этого дерева гнездо орла. Скажите мне, у овцы даже голова так не поворачивается. Вы понимаете, да? То есть у нее даже нет... Физиология не позволяет даже так высоко взглянуть. Вы не поняли, это иное ДНК. Все, что овца видит, это собственное дерьмо. Извиняюсь, она видит траву, она все, что она видит, она вокруг одно говно. Конечно, ты живешь среди таких же самых, которые наговнили здесь. И вот вы сейчас вот в этом вольере, в навозе. Это ваш запах, это ваша жизнь. Жестко понимаю, но это правда. И поэтому приходим, и почему среди нас одни сплетни, вонь, плохо, угадай, где ты с первого раза. Орел летит, и иногда ты думаешь, фу, что это на машину? Он свободно летает. И он свободно там все падает на всех иногда. Это шутка. Другими словами, он спокойно какает сверху, он вообще он не переживает за репутацию, он не переживает, что где-то что-то воняет. Где воняет? Не вижу. А овца в заблуждении. Очень легко определить будет. Я никого никем не называю. Ты скажешь, он меня обозвал вонючей говнистой овцой. Нет, ты только что сам определил, кто ты. Я никого не называю, церковь. Я не знаю твое ДНК, поэтому и говорю эту проповедь для определения церкви. И все. Спокойно и просто. Определись, кто ты. Не надо говорить это опять, он виноват. Что, виноват в том, что тебя обличил опять? Ну извини, я не знаю, кто ты, я так говорю в общих фразах. Смотри. Большинство рожденных свыше ожидают, что Бог начнет двигаться в их игре, в этом вольере. Но Бог ждет тебя по ту сторону правил. Он говорит, сынок, иди сюда. А ты такой подошел, и ты говоришь, папа, забор. Он говорит, сынок, ты не понял. Если бы не было забора, много людей бы убилось. Но забор оставлен, чтобы и тех не потерять, и орлов воспитать. Мы ни в коем случае не обижаем никого. Кто рожден с ДНК овцой, бекай только в любви. Окей? А орлам и львам мы говорим, ребята, это не ваша жизнь. Я умоляю вас, это не ваша жизнь. Наша проблема не в том, что мы боимся нарушать правила игры. Вы знаете, что большинство из нас не боятся нарушить правила игры. Знаете, что мы боимся? Мы боимся, скорее всего, человека, который держит нас под контролем этих правил. Мы не боимся сныкаться и на интернете послушать запрещенные проповеди. Мы боимся сказать всем, что мы их слушаем. Мы переодеваемся в фуражки, в очки, чтобы попасть на какую-то конференцию, где меня высекают. Мы не боимся нарушить правила. Наша проблема, Никодим, не в том, что ты можешь прийти к Христу, а в том, что никто никогда не узнает из твоих ребят, что ты был у Христа. Все думают, что ты спишь, Никодим. А не по ночам шастаешь там, вопросы задаешь на ячейке у Иисуса. Вы здесь? Так вот, твоя проблема, ты правила нарушить не боишься. Я тебе еще раз говорю, ты не боишься. Ты боишься последствий, и поэтому вот это и определяет.
Вы видели когда-нибудь стаю орлов? Не-не-не-не-не. Вопрос. Одиночки. Одиночки и однолюбы. У них семья на всю жизнь. Они влюбляются. Они любят до конца. И когда один умирает, другой по истории даже, по правилам, сбрасывается тоже вниз. Мы не говорим сейчас об этом. Мы говорим о чистоте ДНК, о гордости этой птицы. Мы говорим о том, что эта чистота, это абсолютно не то, что мы с вами думаем. Это не куры, которые всех обсирают, гадят. Это не стая воронов, которая питается падалью, поэтому некоторые спутали падальщиков с орлами, не путайте. Падальщики питаются падалью, они не питаются чистыми вещами. Вороны даже долететь туда не могут и попить с тех чистых гор, с которых пьют орлы. Итак, я тебе еще раз скажу, твоя проблема, я так синдромы буду ставить, ты не боишься нарушить правила. Ты, Никодим, боишься, чтобы тебя засекли во время того, как ты нарушаешь. И вот это говорит, вот именно вот этот элемент говорит о том, кто ты, определяет твое ДНК. Орел, лев, он не сможет долго этим заниматься. Он выйдет и скажет, до каких пор я здесь буду бегать? И он, и все вот, Уфец, сразу, вы знаете, сразу все, у всех очищение желудков было, кишечника. Лев врубился, кто он? А он просто, это, знаете, ну, прокашлялся там в вольере. Там, смотришь, включая барана, овец, все наделали. Брат, ты не наш, мы тебя отлучаем из нашего, из нашей вот этой вот срачника этого. Извини, я просто честный. Здесь. Жизнь такая заставляет. Кому-то надо. Просто надоело обгаженное, вот это всеми признанное, вот это, знаете, обсосанное, всеми обцелованное христианство. И все, я не хочу кого-то обидеть сейчас. Я хочу, чтобы все братья и сестры приняли мой месседж. Пфу! Навонял. Смотри. Лев не извиняется ни перед кем. Извините, овцы, я не знал, что ну, у вас сейчас проблема будет с желудочками. Итак, мы не боимся нарушить правила. Наше сердце доказывается в том, боимся мы, нарушив правила, показать всем. Вы знаете, мечтать летать за забором может даже овца, но прыгнуть и проверить... Это уже удел сильных, аминь. Это удел не слабых церковь. Вы знаете, что, возьмите Давида, я не хочу о нем говорить, мы о нем много говорили, просто маленькое воспоминание. Вы знаете, что этот человек, естественно, он вообще бы жил вне всех правил, я даже не хочу касаться. Везде, где касался Давида, это абсолютное вне правила, все. Начиная от помазания елеем, другой бы себе трон начал строить, а тот пошел овец пасти. То есть, начиная от самого его помазания, заканчивая концом, этот человек вообще был непредсказуем, абсолютно жил ни в рамках, ни в правилах, и делал абсолютно странные вещи, всегда. И вот одна из странных вещей, вы знаете, что у Давида, слушайте меня внимательно, внимательно, у Давида больше было проблем с его братьями и с Саулом, и с их правилами игры, как воевать, почему ты не можешь, ты пришел сюда подсмотреть, бла-бла-бла-бла, чем с самим Голиафом. Вы знаете, что у него с Саулом и с братьями больше было проблем, канители, чем с Голиафом? С Голиафом вообще разговор был короткий. Вы понимаете, да? Так вот, у орлов, да, у львов, у них больше будет проблема с тем, кто вокруг них, а не с тем, что они должны сделать. Там он полдня доказывал, что он может. Брату от брата вообще там поссорились они, похоже. Ты пришел посмотреть сюда. За сражением. Сражением? Может, это сра, но не сражение. Ладно. Великий, могучий русский язык. Смотри. Аллилуйя.
Но только когда он разобрался, оделся там, походил в металлоломе, снял. Понимаете, там целая куча правил, которые нужно было Давиду нарушить. Всю эту игру нужно было перечеркнуть. И доказать им, что один с Богом, нарушивший все правила, принесет победу всему Израилю. И естественно, когда Давид пришел, гаркнул как лев. Естественно, все на поле там обделались. И что они сделали? Ноги сделали. Ну, вы помните историю. Не хочу в нее вдаваться. Итак, проблема наша не с нашим призванием, с Голиафом. Наша проблема с нашими братьями, с Саулами. С теми, кто вокруг нас. Братья – это те, кто рядом с тобой сидят. Саулы – это твои лидера. Кто-то понимает, о чем я говорю? Саулы – это твои лидера. Вы знаете, что у Давида парадокс. Смотрите, какая уникальная вещь. В команде Саула не было ни одного, который вышел сражаться с Голиафом. Ни одного. 40 дней стояли и сопли жевали. Стоп. В команде Давида, слушай сюда, в команде Давида было 30. И они сказали: знаешь, Давид, ты очень для нас важен, ты не пойдешь больше на войну. Мы будем делать все. Дорогие мои, орлы воспитывают орлов. Падальщики воспитывают падальщиков. Овцы рождают овец. Попроси у Бога дать тебе сердце, львиное ты сердце. Итак, запомните этот момент. Вольер или забор удержит только овец. Львов, орлов, вольер никогда не удержит. Никогда. До вольера, смотрите, до вольера может показаться, что мы все одинаковые. Все понимают, да? Вот до вольера, до перехода мы все вот рождены. Вот 12 колен, вот они все от 12 колен. Моисей послал их всех высмотреть землю. До вольера мы все похожи. Но как только все эти 12 увидели, что за забором происходит, 10 из них сказали: хана нам. А 2 сказали: мы их съедим. Вы понимаете, что вольер определяет твое ДНК, духовное ДНК. Не бойся битв, не бойся сплетен, не бойся грязи. Это определяет чистоту твоей породы. Ни один из реформаторов, начиная от Моисея, заканчивая Мартином Лютером, их массы были, не пошли и не поддались на общепринятые правила игры. Возрожденные от Духа Бога личности рождены выйти из игры и из этого вольера мира. Есфирь, мы, дорогие, просто пробежимся по истории, вы знаете, вся Библия, Есфирь, помните Есфирь? Есфирь, поставили вольер, забор, нельзя женщине, незваной, идти к царю, неважно, ты служанка или ты царица, неважно, не имеет значения, закон такой, сделали. И эта львица идет, и она говорит: или умрем, или спасем наш народ. Дорогие мои, послушайте меня, у каждого из вас будет момент, где вам нужно будет перейти свой вольер. Я перешел свой вольер, и я абсолютно понимаю, что вокруг меня происходит. Вокруг вас должно происходить то же самое. Тебя должны одни любить, а другие желать растерзать. Если около тебя не происходит никакой реакции, угадай, чье ДНК ты унаследовал. Смотри. И именно вот это нарушение правил игры Есфирью спасло весь Израиль. Что такое правило игры? Давайте вникнем, что есть правило игры вообще. Во-первых, правила игры – это метод контроля, придуманный духом этого мира, то есть Люцифером, который он продает всем, кто желает владеть и контролировать обществом. Все понимают? Вы знаете, знаете ли вы, церковь, что в царстве Бога вольеров нет? Есть послушание и непослушание. Кто-то понимает? Нет. Некоторые люди говорят: Бог не с теми, кто нарушил правила, закон, постановление, устав, как угодно называйте. Нет, Бог ваш закон не видит. Кто-то понимает, да? Для него этот закон не существует. У него есть его закон. Встань и сделай, как я тебе сказал. Господь, меня убьет царь. Не переживай, значит, будет последняя пламенная проповедь. И встает пророк, и идет, дает свиток царю, пророчествует ему, царь его убивает, потом читает пророчество и сжигает. Помните, да, момент? Дорогие мои, у тебя будет последний полет, но он будет исторический полет. Не переживай. Итак, правило – это метод контроля. В каждой стране свои правила насчет христианства, насчет того, что христиане могут делать. И вы знаете, почему церковь превратилась сейчас вот в этот кошмар, вот это бездейственную массу тел, которые просто занимаются чем-то, чем разрешила структура этого мира им заниматься, только по одной причине, потому что должны возродиться орлы, которые не боятся умереть, но принесут пробуждение своему народу и движение Духа Святого. Вы знаете, мы с вами слышим сейчас о том, там убивают христиан, там. Эту фотографию с улыбкой, которого повесили парня, наверное, все уже, наверное, посмотрели и прочитали эту историю. Совсем недавно был повешен один из христиан. С улыбкой на лице он говорит, я иду к моему Богу. Они его повесили прилюдно. Дорогие мои, мы с вами должны понять, что орла, льва, его сдержать нельзя. Его ДНК никогда спокойно сидеть не будет. Твой характер в любой момент сделать бросок, выход, пролом. О, конечно, тебя назовут бунтарем, потому что ты выпрыгнул из вольера. Но кто тебя назвал бунтарем? Те, которых мнение для тебя должно вообще ничего не значить. Ты не рожден бегать в стаде. Ты рожден летать в одиночку победителем. Может, дойдет. Смотри. Даниил, Сидрах, Месах, Авденаго с самого начала нарушили все правила и нарушали до конца. Вы помните, я не хочу читать здесь Даниила, 1 глава с 8 стиха. Мы здесь помним, как приведены были эти четверо парней. И моментально их начали кормить со стола царя. Кто-то помнит? Им принесли всю вот эту оскверненную пищу, оскверненную идолами, оскверненную вообще этим народом. И эти парни сказали, мы это есть не будем. Они настолько это твердо сказали, что... Вы знаете, вот этот парень, который был приставлен к ним, вы все помните эту историю, не надо повторять, просто читать, вы все ее помните. Этот парень, он испугался не только за них, он сказал, и мне будет смерть, если царь увидит, что вы плохо выглядите. И эти ребята сказали, летать так летать, дай нам овощи, что там у вас неоскверненное, давай редиска, что, помидоры, давай. Ели вот это все овощи, да, и потом, когда они сравнились через определенное время, эти ребята выглядели намного лучше. Дорогие мои, послушайте меня, Бог стоит за своими львами, Он стоит за своими детьми. Он не даст тебе умереть, Даниил, во львином рве, если ты стоишь за Бога, и ты нарушаешь все правила, которые только что подписаны какими-то ребятами, которые правила создали, чтобы тебя убить. Правила созданы для того, чтобы контролировать тебя, Даниил. Что ты будешь делать, Даниил, после того, как мы написали правила не поклоняться никому? Для меня любовь к Богу дороже, чем правила людей. Какие правила руководят царством Бога? Хотите знать? Этот вопрос задали Иисусу Христу. Некоторые из вас хотят знать, так что же есть правила? По каким правилам нам летать? По каким правилам нам жить? По каким правилам нам двигаться? Объясняю, этот вопрос задали Иисусу Христу. Все остальное, дорогие мои, можете просто удалить с вашего жесткого диска. Кто-то здесь? Слушайте. Какие правила руководят царством? Люби Бога, первое, и люби ближнего, второе. Библия говорит, в этом весь закон. и все пророки. Нет, я сейчас прочитаю это место. Дорогие, вы даже не представляете, как глубоко то, что я сейчас сказал. Вы не представляете, дорогие мои, как глубоко то, что я сказал. В этом все. Все. Все, что ты делаешь, должно основываться первое на любви к Богу, второе на любви к ближнему. Если это основание рухнет, если у тебя поменяется наоборот, любовь к Богу, любовь к человеку выше, чем Бога, ты нарушил правила. Любовь к Богу первая, и потом я люблю тебя. Стоп! Но если ты станешь между мной и Богом, я перейду через тебя, потому что я Бога люблю первого. И твои правила для меня ничего не значат. Я люблю тебя, человек, но я люблю тебя во-вторых, а не во-первых. Кто-то понимает? Послушайте, здесь очень серьезно. Я помню то время, когда Дух Святой мне сказал, вы знаете, куда бы я ни приходил, вышвыривали, смеялись, толкали. Я говорю, Бог, что мне делать? Он говорит, все, что ты делаешь, должно основываться, во-первых, на любви ко мне. Ты должен любить меня настолько сильно, что должен делать все, что я тебе скажу. Второе, ты должен любить ближнего как себя. Твое служение должно основываться на любви к ближнему. И мне Дух Святой конкретно предупредил, но не вздумай смешать это или поставить человека выше меня. Потому что некоторые люди на этом будут играть. Ты не любишь меня. Стоп! Я люблю тебя во-вторых. Извини меня, ты муж, жена, сын, дочь. Пастор, не займешь первое место. Во-первых, я не люблю тебя. Я тебя люблю во-вторых. Я умоляю вас, поймите это, церковь, если вы это поймете, у вас исчезнет толерантность. Вот это, а что мне, Господи, делать? К Богу, во-первых. Кто полюбит сына, дочь, мужа, отца, мать, более нежели, недостоин. Почему Иисус сказал недостоин? Потому что любовь к Богу, во-первых, любовь к человеку, во-вторых. Любовь к моей жене, во-вторых. Любовь к моему Богу, у нее любовь ко мне, во-вторых. У тебя должна быть любовь, во-первых, к Богу, во-вторых, к твоему мужу, жене и детям. Вот почему христианство скатилось. Потому что мы начали быть толерантными к любви к людям, и мы Бога оставили на второй позиции. Но мы же из любви делаем. Нет, ты поганец, ты смешал и идолом сделал человека, который не имеет права стоять на позиции Бога. Твой муж, которого ты любишь, из-за которого ты до сих пор не можешь принять решение. Твоя жена, которую ты любишь, из-за которой ты не можешь принять решение, это идол, который занял место Бога. Когда у тебя будет любовь к Богу, у тебя не будет идолов, потому что первое место занято. Пусть это впитается. Ты что-то берешь для себя, родной мой? Ой-я! Это для взрослых. Я скажу, это для взрослых, потому что, вы знаете, о вольерах, об этих всех прыжках, об этих всех полетах, мы не можем говорить с детьми. И дети, слушайте меня, мне так нравится, дети никогда не выйдут из вольера выйдут те, которые выросли. Эту тему даже не услышат овцы. Они опять скажут, он потел и кричал. Овцы не услышат. Но услышат совершенно другая порода. Послушай. От Матфея 22:35. Это место настолько мощное, настолько оно является основанием всей жизни моей и должно быть основанием жизни твоей. Дорогие мои, если ты мне скажешь, какое самое мощное место в Писании для меня, я не хочу сейчас, вы знаете, мы все растем и все понимаем по-разному, но для меня самое мощное место в Библии вот это. И этому месту нет сравнения в моем духе. Я никого из вас не пытаюсь унизить, ваши любимые стишки, там, то, что нравится кому-то, это ваше дело. Но я рассказываю о себе, это мое место, это мой фундамент, это все, на чем основана вся жизнь моя, все мое служение и призвание, и даже отношение к тебе основано на этом месте, и отношение к Богу основано на этом же. Все, что я делаю, основано вот на этих трех стишках. Послушай, Матфея 22:35. Один из них, знаток закона, испытывая Иисуса, спросил его: «Учитель,
Какая самая важная заповедь в законе? Вы чувствуете, что спросил? Можете представить, в их время не было Библии вообще. То есть давайте сейчас забудем за все, что вот это. Это написано уже после. Никто не носил с собой Библию, никто. Все читали в синагогах свитки. Понимаете, да? Передавалась история из уст в уста. Это было слишком дорогое удовольствие иметь даже книгу какого-то пророка у себя. Это было нереально. И вот приходит знаток закона, мы читаем из нового перевода, и он спрашивает, он просто бросает Иисусу, знаете, вот просто вызов. И он говорит, скажи мне, что самое главное, я перефразирую, самое главное из всего закона, из всего, что вот сейчас до того, что было. Самое главное. Смотри, какая самая важная заповедь в законе. Он ответил ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумом твоим. Это первая и самая важная заповедь. Ты слышишь меня, орленок мой? Не на пастыре твоем, не на маме твоей, не на мне. Мой авторитет для тебя не должен значить ничего. Твоя жизнь должна основываться на Его слове для тебя. А вдруг я не понимаю твоего призвания и скажу тебе нет? И ты послушаешь меня? Мне жаль тебя. Мне жаль тебя. Мне пастор сказал, а вдруг я даже не начинаю даже понимать о том, куда тебя Бог ведет? Тебе нужно идти за сердцем, ты даже я скажу, слушай, не делай это, если ты уверен, что это от Бога, разворачиваешься, открываешь ту дверь и больше не приходишь в эту церковь. Почему? Потому что ты идешь за Богом. Самое важное, нет ничего важнее. Я хочу удар в этой проповеди сделать именно вот на это место. Это самое мощное для меня, самое сильное. Если взять всю Библию, для меня вся Библия вот здесь, вот она вся. Вся Библия вот в этом месте. Все. Это все, что мне нужно для моей жизни на этой земле. Вот мои правила. И вот по каким правилам мы летаем. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумом твоим. Это первая и самая важная заповедь. Есть вторая заповедь, похожая на эту. Возлюби ближнего, как самого себя. Точка. И здесь смотри, что Иисус говорит. Самые мощные слова. Весь закон и все учения пророков зиждутся на этих двух заповедях. Сказал сам Бог. Все. Все. Если ты поймешь вот это, любимые мои, поймите меня, если ты выучишь этот закон, вот эти несколько стишков, ты прямо сейчас начнешь летать. Ты прямо сейчас скажешь, больше сидеть не буду. Обломишься? Да обломись, орел. Обломись один раз. Я ошибусь. Да ошибись один раз. Сделай хоть ошибку. Сделай хоть что-нибудь. Алло. Сделай хоть что-нибудь, что из тебя вытечет. Пусть ошибка. Бог даже скажет, о, наконец-то упал, ну хоть попробовал пойти. Сын.
Я боюсь упасть, не выйду с манежика.
Жалкие овечьи сердечки. Я вспоминаю то, что как только начал приближаться к Богу, то буквально сразу наткнулся на людей во всех сферах, которые плотно стояли между мной и Богом. Знакомая картина? Дорогие мои, послушайте меня, я пришел к Богу. Смотри, вот сейчас, например, да, мы с Александром вот говорили, попадает к тебе диск со свидетельством об аде, рае, как угодно называй. Тебя этот диск пробивает настолько сильно, тебя Бог через этот сидишку касает настолько сильно, и ты приходишь в церковь к Богу. Вы все со мной? И здесь тебя не пускают. В кавычках. Стоят дрессировщики и посредники, мы назовем их «они». Там никогда нет «его», потому что, чтобы стать им, нужно иметь сердце орла. И как только ты стал им, ты вылетел. Поэтому там всегда будут «они». Они будут приходить к тебе, они будут приглашать тебя к себе. Но там всегда будут «они». Жизнь у них такая. Окей? ДНК. Никуда не денешься. Сильная тема. Смотри. И вот эти люди плотно держат откровение о Боге. Ну, извини меня, родной, но я уже без тебя прикоснулся, Бог, без тебя. Ты можешь мне быть другом, в какой-то степени моим наставником, по-дружески, но ни в коем случае не моим учителем, отцом. Как Библия говорит, никого не называйте отцом. Почему не называйте никого учителем? Потому что, чтобы надать себе марку учителем, нужно закончить школу. Кто из нас, учителей земных, закончил школу духа? Знаете, почему меня можно назвать учителем с маленькой буквочки, с маленькой? Потому что я учусь и учу. Почему назвать учителем можно только Святой Дух? Потому что Он знает все. Вы понимаете, почему? Вот ты идешь сдавать на права, так? И ты называешь этого человека учитель, инструктор. 100%, потому что в этой сфере Он знает все на 100%. Почему Библия не говорит, не называйте учителем, не называйте господином, не называйте отцом? Потому что у вас есть отец, у вас есть учитель и у вас есть Господь Бог. Все поняли, да, концепцию учителя? Я не могу быть учителем, вот учить, потому что я сам учусь. И слушай меня внимательно, каждый из вас может обогнать не только меня, но всех учителей, которые вам кажутся, ох, учителя, ты можешь обогнать всех, если твой учитель будет он. О, как тяжело вкладывается, потому что нам так нравится ходить за баранами. Ну, баран же протоптал все. Он сказал, что вот пару барашек пророчеств сказали, не надо. Набекали. Угу. И мы боимся, ты боишься их вольера, их игры, их отлучения от этого же вольера. Боже мой, пожалуйста, очнись, лев, очнись, приди в себя. Я наткнулся на людей, которые стояли между мной и Богом. Мне не дано было выбора. Вы знаете, что когда я пришел, мне даже выбора не дано было. Вообще, мне сразу сказали, Бога ты не понимаешь вообще ничего никогда. Учитель, вот это наш пастор, вот это все. Мне сразу показали все. И здесь практически меня кастрировали. Потому что мне теперь нужно было глотать все, что эти люди давали. Знаете, что было уникальное? Я не тот, как вот основная масса людей, которые сидят, я сделал все, что они мне сказали. И когда я им начал вопросы задавать, у них уже ответов на вопросы не было. И я понял, что, по-моему, я даже не напрягаясь, уже вылетел дальше. Это не была гордость, это была чистая любовь к Богу и желание изучать Слово, молиться и поститься. Брат, постись. А я ему говорю, да я неделю в посте уже, я с тобой в посте разговариваю. Они смотрят на меня. А сколько ты постился? Я говорю, да я пощусь постоянно. То есть, понимаешь, и для людей было такое удивление, что, слушай, и знаете, они сидели, придумали, какой бы мне ребус задать дальше, чтобы я от них отстал хотя бы на 2 недели. Были в такой ситуации? Вы же все умнярики, лазите, читаете, пастора, это что, а он не в курсе даже. Он делает умное лицо и говорит, ты, давай мы поговорим попозже, ты для этого не готов. Да это ты для этого не готов! Я там был, поверьте. Я смотрю, глазки побежали, бедная аж вспотела. Все. Вопрос пацан задал, 18-летний.
И чтобы начать общаться лично с Богом, мне нужно было выйти из этой человеческой игры в церковь и в Бога. У меня на тот момент, церковь, произошла личная революция в моем разуме. Естественно, я был назван кем, угадайте? Бунтарем, еретиком. Что нового может быть в вольере? Но я навсегда покинул игру и ее правила. У меня всегда был уникальный вопрос. Послушайте меня, очень уникальный вопрос. У нас еще есть немножко время. У меня всегда был уникальный вопрос, на который никто из посредников, вот эти, знаете, общество «они», не мог дать мне ответ. Послушайте этот вопрос. Мне этот вопрос очень нравится. Подумайте просто над ним. Почему мы наслаждаемся в Библии теми, кто нарушил все правила и жили вне правил игры этого мира? Понимаете вопрос, да? Слушайте дальше, следующий вопрос. Почему Библия написана именно теми, у кого не было посредников, и их учителем мы только Бог? Учителя, которые подогнули всех учить, наслаждаются бунтарями. Ты со мной? Не потерялся, нет? Пицца еще не плавает, нет? Все нормально? Ты тут? Чикен не пробегал еще нигде? Будь здесь, потому что я сейчас буду говорить очень уникально. Учителя, которые ненавидят бунтарей, еретиков и отщепенцев, наслаждаются, проповедуют и читают учение еретиков, отверженцев, отщепенцев, бунтарей. Вы знаете, когда я начал задавать вот такие вопросы в 18 лет, на меня очень странно смотрели люди, потому что там эта мысля даже не пробегала. Даже, знаете, даже где-то там, long distance. Я говорю, я хочу идти за Богом. Ну иди. Ну так он пришел ко мне, это не Бог. Так ты же любишь бунтарей. Нет, это все мужи Божьи. Это мужи Божьи сейчас. Тогда бы такие, как ты, зарыли его. Потому что на него наплевали все, растоптали все, за ним гонялись убить. И он один по пророкам скитался. Пророк. О, Господи, убьют! О, убьют! Не-не-не, стой. Мы наслаждаемся бунтарями, реформаторами, людьми, которые плевали системе в лицо, нарушали все законы и топтали мнение всех их. Мы влюблены в историю, которая написана бунтарями исключительно. Изучите всех Божьих генералов. Все до единого были ненавидимы церквями в их время. Прочитайте историю. Вся Библия. Начиная от Моисея, первой книги Моисея, заканчивая Иоанном, которого посадили на остров Патмос. Откровение. Все бунтари, отщепенцы, которых ненавидела структура, плевала, топтала, они жили в одиночку, скитались и умирали. И вы, контролеры структуры, пытаетесь уничтожить тех, которых вы и любите. Нет, кто-то может мне объяснить? Парадокс! Вы любите это, но вы ненавидите это здесь. Кто-то со мной, нет? Или это уже глубоковато для воскресенья пошло? Ты чувствуешь, куда мы ныряем, да? Будь со мной. Все интересно, очень интересно. Итак, у меня вот это был уникальный вопрос. По сей день мне никто из них ответить не может, потому что все они знают историю, и все они знают, что все эти люди, бунтари, отщепенцы, все, которые вот описаны в Библии, начни любого, скажи мне любого. Я тебе найду в истории, где он полностью все кинул, бросил и просто вышел из системы. Бог начал его употреблять. Люди, которые перечеркнули какие-то все вещи. Иисус, это один из самых вообще знаменитых бунтарей. У него кличка была среди пасторов и евангелистов того времени. Называется друг мытарям и блудницам, наркоманам и шлюхам. Алло. О, нам так с вами приятно это читать про тех, кого уже нет. Но нам на блевотину тошнит смотреть на них сейчас. Но именно руками этих людей творится история.
Вы здесь? Семья моя. Если тебя называют бунтарь, еретик и отщепенец, лучше комплимента от религии ты никогда не получал. Ты слышишь меня? Это самый лучший комплимент, который тебе эта структура смерти может подарить. К любви нас призвал Господь. Ага, к любви к Богу первому. Правильно говоришь, только поменяй местами то, что ты имеешь в виду. Итак, на вопрос до сих пор они отвечают, потому что они же цитируют апостола Павла, которого ненавидела все и все, хотели убить, сжечь, уничтожить. Кто? Верующие его времени. Его ненавидели свои же христиане, иудеи. Алло! Потому что тот поперся. Кому? Кто-то здесь. А потом мы сидим, о, апостол Павел, апостол Павел. Самый мощный бунтарь во всей Библии. Угадайте, кто? Апостол Павел! Почитайте. Самый мощный бунтарь. Ему вообще было плевать, как тебя зовут. Он подошел, сказал, так, ты кто? А, апостол Петр, у тебя проблема, ты лицемеришь. Знаете, почему никто не мог обличить апостола Петра? Там же не только был Павел и Петр. Помните, когда Петр начал лицемерить? Знаете почему? Потому что все идолизировали Петра. Если он сейчас играет роль, мы все должны играть роль. И стоит здесь мужик, который бунтарь против всего, и который любит Бога всем сердцем до смерти. Он доказал. И он такой стоит и говорит,
только что спокойно хавали свинину. Ну, я имею в виду. Спокойно тусовались с язычником. Ты сам, Петр, сказал, что шашлычок нормальный был. Даже ты знал, что вчера он еще хрюкал. А сейчас ты, гля, ручки омыл, ножки омыл, танец танцевал святости, и в уголок отошел, когда зашли иудеи. И Павел такой, то-то-то-то.
Он говорит, я его при всех обличил. Мне интересно, почему Петр не описал это в своей книге? Вы со мной? Бунтарь. Ему все равно, что там все, знаете, лизоблюды около Петра. О, это же апостол самого. Он же его камень назвал. Да, но сейчас он треснул. Камушек. В проблему попал. Вы знаете, мне нравится апостол Павел. Это личность, которую было не сломить никому. Он говорит, для меня все, что вы подсчитаете, для меня это все навоз. Чита переводится, синод молодец. Они все смазали. Я все подсчитаю читой. Откройте американский перевод, там написано, все подсчитаю донг, навоз. В оригинале написано, я все подсчитаю за навоз. Честно, честно, это я не шучу. Я все подсчитаю за навоз. Все, что вы цените, все, что вы тут поклоняетесь, идолизируете, для меня это навоз. Я служу одному единственному моему Богу, и служу для Него, и умираю для Него. Разве не я живу, а живет во мне Христос? Когда он это увидел, он сказал, топ, и при всех сказал, бла-бла, бла-бла, бэм. Вы все тут? До этого никто себе не позволял епископу Петру такое загнуть. Сколько мы из вас, сколько мы лицемерим иногда, находясь в присутствии людей, которых мы боимся? Я не говорю боимся, трепещем, а знаете, как вот уважаем, как бы почитаем. Вот он, апостол такой-то. А он просто сейчас в хлам лицемерит. И все. Ему нужно просто остановить это кому-то. Ты не можешь, ты не имеешь права говорить это братьям так, с проповеди вот так вот, все вот так вот. Могу. Ну, 8 лет с половиной же, можешь. Как-то. Окей. Хватит. Будем заканчивать. По
Почему церковная структура наших дней именно уничтожает людей-бунтарей, которые хотят общаться лично с Богом, которые хотят ходить с Ним и слышать только Его? Она их уничтожает, отлучает, пресекает, выдавливает из своего забора и курятника. Но в курятнике изучают историю бунтарей, отщепенцев, реформатов и революционеров. Изучают. И они говорят, смотрите, как поступил апостол Павел. И здесь встает, знаете, какой-то апостол. А я хочу к Богу. Сидеть ты не апостол Павел. У него сердце орлиное. Оставь орленка в покое. Уникально, что все любят и находятся около людей, которые лично ходят с Богом. Не так ли? Мы все любим людей, находимся около тех, которые лично ходят с Богом. Мы любим их слушать, читать их книги, слышать их проповеди. Но вся система создана так, чтобы этого не происходило. И когда кто-то начинает лично двигаться с Богом, его называют бунтарь, еретик. Это настоящий парадокс, не так ли, церковь? Итак, парадокс заключается вот в чем. Что эти недалекие личности ненавидят то, что и любят. В следующий раз так им и скажи. Вот в следующий раз, когда они начнут наезжать, гасить, ты скажи, ты знаешь, я тебе сейчас секрет открою. Ты знаешь, что ты любишь то, что ты ненавидишь? И смотри, как у него дым пойдет.
Что ты имеешь в виду?
И ты ему объясни, что ты имеешь в виду. Прочитай Библию, возьми Божьих генералов, прочитай все, как их любили там, в кавычках. Итак, маленькая история насчет некоторых Божьих генералов. Быстренько пробегусь и заканчиваю. Поедешь, есть свой чекин. Смотри, можешь понять, что Мартин Лютер был всего лишь бунтарем своих дней? Вот представьте, стоп. Мы сейчас берем Мартина Лютера, реформатора, величайшего реформатора, который влияет на наши жизни по сей день. Его реформация влияет на нашу жизнь. Мы называемся протестантами, мы те, которые вышли, мы те, которые протестанты, протестуют, бунтари, переводится. Протестующие. Приносим Мартина Лютера в наше время. Скажите мне, как бы к нему отнеслась сейчас структура сегодняшних дней? Вот Мартин Лютер выходит и начинает новые переводы Библии мочить, начинает все полностью атаковать, начинает выходить. Дорогие мои, угадайте. Ну да, давайте не будем, о, он жил тогда. Дорогие мои, дух в нем был тот же самый. И в тех, кто его атаковал, дух был тот же самый. Других духов нет. Нет, кто-то может найти других? Нет, вот дух реформации и дух религиозный, нечистый, который душит все, все, структура мира. Одевающая на себя повязки, лампасы, делающая вид, что она любит Бога. Сердце абсолютно не находится там. Мартин Лютер всего лишь был бунтарем своих дней, но стал отцом протестантской церкви. Кто помнит Марию Вудворт-Эттер? Помните, да? Это была Божий генерал. Кто не читал эту книгу, уверяю вас, прочитайте, вы получите для себя просто уйму, массы откровений, которые вы не получали раньше. Мария Вудворт-Эттер, которая жила 1800-1900, я не помню, там вот, на вот этом переходе. И она, вы знаете, что, я сейчас немножко, ее маленький момент. Во-первых, она была женщина. В то время женщина не имела права делать ничего. Женщина это был мусор, которая не вообще. То есть, можете представить, что нужно было сделать этой женщине? Как ей нужно было перепрыгнуть заборы, вольеры? И как ей нужно было вылететь из этого гнезда? Можете себе представить, что ей нужно было сделать? Сейчас у женщин проблема, а представьте в 1800-м. Да вы что? Мария Вудворт-Эттер была женщиной, над которой смеялись практически все пастора ее дней. Это история. Все. Ее никто не признавал. С нее смеялись. И ее называли колдуньей и ворожейкой. Только по одной причине. Потому что она ходила в таких вещах, которых не видели и не слышали вообще. Она, женщина, которую ненавидели. Дорогие, представьте, она сейчас в наше время будет. Угадайте, что насчет нее скажут братство, которое ее сейчас любит и говорит, ох, какая женщина была. Да, она была тогда, потому что сейчас она тебе вызов не бросает. А представь, это сейчас женщина встанет здесь и бросит всей нерелигиозной заразе вызов. Хо-хо-хо! Она по истории, вы знаете, что она стала матерью всего сверхъестественного, того, что мы сейчас, в чем мы двигаемся? Вы знаете, что она пробила эту дорогу? Дорогу трансов, дорогу исступлений, дорогу видений, выходов из тела, телепортаций. Она стала матерью этого. Это история, церковь.
Дальше идем. У меня не будет времени захватить всех их масс, я захвачу только ключевых, окей? Итак, Вильям Сеймур. Кто-то помнит Вильяма Сеймура? Вильям Сеймур, принесший пробуждение чуть-чуть больше 100 лет назад, из которого родилось все пятидесятническое движение наших дней. Он стал отцом крещения, духовным крещением с говорением на иных языках. Черный мужчина, слушайте меня очень внимательно, с него смеялись все. Ему даже не разрешали учиться в библейской семинарии вместе со всеми. Он был черный. Его отсаживали в уголок, и на него даже никто в ту сторону, в тот уголок не смотрел. Дорогие мои, этот человек, который сделал самый мощнейший удар в нашем поколении, по религии, и принес жизнь, его ненавидели все пастора его дней. Ему не дали ни одной церкви в Лос-Анджелесе, чтобы проводить служение. Никто, от него отреклись все. Ему нужно было снять коровник, где были животные. Он на одном этаже жил, на другом проповедовал. Там была вонь, и кафедра у него была из ящика. Ящик был кафедрой. Этот человек, которого ненавидели все, стал отцом движения пятидесятников. Угадайте, если бы этот человек восстал в наши дни, вот этот дух, что бы было? Вы знаете, что бы было. То, что сейчас и происходит. Список Божьих генералов можно продолжать, он будет длинный, времени нет говорить о каждом из них. Изучите сами, вы поймете, о чем я говорю. Все они отреклись от правил и от игры. Все они были вписаны как изгой общества христианами их дней. Вы слышите, что я говорю? Они все были вписаны как изгой. Нечисть, мусор. Это было христиане их дней, которые любили Бога якобы и шли за Ним. Все эти люди принесли революцию в тело Христа. Бунтарями написана Библия. И бунтарями по сей день творится история. Всеми? Кто такой бунтарь? Бунтарь – это термин, нареченный теми, для тех, кто не хочет жить в системе и жить за их забором. Они их назвали бунтарями. Послушай. Все они были в пятидесятниках христианами их дней. Если бы те, кто ненавидят таких личностей, сегодня жили в дни тех людей, они ненавидели бы и преследовали их также. Если бы те люди жили прямо сейчас, Мартин Лютер, Моисей, Давид, Мария Вудворс Этер, Уильям Сеймур и дальше, и дальше, и дальше. Кэтрин Кульман, которую основная часть вообще не признавала, при нее прям передачи делали в открытую. Обливалась грязью. Кэтрин Кульман. Дорогие мои, если бы эти люди были сейчас здесь, те, которые идут против тебя и против жизни, те, которые сейчас говорят, о, мы их любим, мы бы, помните, как Иисус обличил их? Иисус, они сказали, если мы бы были во дни отцов наших, то мы бы не участвовали в смерти этих пророков. Иисус говорит, спасибо, вы еще раз напомнили, кто вы и кто ваша ДНК. Он говорит, вы взыщется вся кровь невинная. От Авеля до пророка, который был убит, там, как его зовут? Захарь. Вы все понимаете, о каком духе мы говорим? Мы еще раз говорим, церковь, о духе, который противостоит, и о духе, который должен выйти. Заканчиваю на этом, вот этой фразы. Поэтому раз и навсегда сделай решение выйти из игры, нарушив все ее правила, и войти в то, что Бог имеет для тебя. Потому что они реально признают тебя и меня только после нашей смерти. Добро пожаловать в христианство. Воздайте славу Богу. Давайте мы поднимемся. Я понимаю, сегодня было весело, но также сегодня были сброшены некоторые вещи, над которыми есть над чем подумать.
Дорогая семья, я просто прошу вас, пусть сегодня, вы знаете, мне нравится Дух Святой, он одним месседжем может говорить к тысяче людям сразу. И каждый из нас может просто взвесить. Дорогие, я еще раз вам говорю, моя любимая семья локальная, моя большая семья виртуальная. Дорогие, я всем вам говорю, если ты стоишь здесь, и ты просто в славе, и ты орел, который просто твои крылья распростерты, да, тебя ненавидят, но слушай внимательно, ты дышишь свежим свободным воздухом. Ты дышишь свежим свободным воздухом. Ты скажешь, я один, добро пожаловать. Орлов стаями нет. Добро пожаловать в христианство, церковь. Попроси его прямо сейчас. Скажи ему, отец, вот мое сердце. Я сейчас понимаю, что все, что написано, все, кто принесли реформацию, все, кто написали Библию, все, кто после Библии 2000 лет назад и прямо до сегодня двигались, это все бунтари, психи, ненормальные, отщепенцы. Это все те, кого ненавидела структура. Бог, я один из них! Я решаю раз и навсегда принять эстафету львов и орлов, которые ушли, но их дух остался. Дух Ильи подчинен на тебе и мне. Дух самого Бога приходит и возрождает ДНК львов, ДНК орлов. Оу! Я благодарю тебя, Бог, за высокий полет. Я благодарю тебя, Бог, что мои глаза больше не видят дерьмо. Я благодарю тебя, Бог, за наш полет! За наш полет! Любимый, я прошу тебя об одном. Продолжай поднимать свое ДНК! Продолжай поднимать свое ДНК! Продолжай поднимать свое ДНК во имя Иисуса Христа. Воздай Ему славу. Он достоин. Церковь встает. У Него всегда есть остаток, который не преклонил колено перед системой, перед Ваалом. У него всегда есть его ДНК на этой земле. Мы одни из них. Мы те, которые решили идти до конца. Yes. Amen. Эймэ, присядьте, любимая семья. Присядьте, любимая семья. По нашим венам после рождения свыше течет кровь победителей, реформаторов, революционеров. Не сдай свои позиции, не проживи свою жизнь в курятнике. Умоляю тебя. Аминь.